Говорит Радио Свобода. В Госдуму внесен законопроект о лишении гражданства лиц, осужденных по статьям о терроризме.
Когда вот нечего сказать, тогда придумывают какую-то глупость репрессивного типа и выдают ее за умную, так сказать, какую-то вещь.
Чем живет молодежь самопровозглашенной Приднестровской республики?
Произойди там какой-то конфликт, как сказал мне один из собеседников, я просто свалю оттуда.
В Петербурге скончался оппозиционный журналист Николай Андрущенко, жестоко избитый неизвестными в марте этого года.
Преступления, следствия, прокуратуры и суда в современной России остаются безнаказанными в любом случае.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его ведущий Андрей Шароградский. Сегодня среда, 19 апреля. Итак, в Государственную Думу России внесен законопроект, по которому предлагается лишать российского гражданства лиц, осужденных по статьям о терроризме. С этой инициативой выступили лидеры всех четырех парламентских фракций. Как следует из пояснительной записки к документу, речь идет не только о статье «Террористический акт», но и, например, об экстремистских статьях, которые предусматривают лишение свободы за возбуждение ненависти или вражды. В последние годы дела по этим статьям возбуждаются даже за репосты в социальных сетях. Помогут ли новые инициативы депутатов в борьбе с терроризмом и соответствуют ли они нормам российской конституции? Об этом в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Натальи Джампаладовой рассуждает бывший член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков.
Ну вот эта мера лишения гражданства осужденных по статьям терроризм, это, во-первых, мертвым припарки, это, как говорится, постфактум, когда преступление совершено. И если там кто выжил, остался, а часто террористические акты совершают смертники, то лишать гражданства, ну, я вообще не понимаю. То есть, когда вот нечего сказать, тогда придумывают какую-то глупость репрессивного типа и выдают ее за умную, так сказать, какую-то вещь. То есть я совершенно четко понимаю, что власти просто нечего сказать. Все уже сказано, все уже много раз придумано, все уже тысячи раз обещано. Ничего не помогает, давайте придумаем что-то новое, чего еще народ не слышал. Он ахнет, вздохнет и потом подумает, ну надо же. Но вообще, на самом деле, это большая глупость террористов лишать гражданства. Ну, во-первых, это нужно конституцию переписывать. А хорошо, мы лишили гражданства гражданина Пупкина, совершившего теракт. Или оправдавшего какого-то террориста, там, потому что у нас дела по терроризму не только те, кто взрывает, но тот, кто подвез, например, или тот, кто что-то поднес, или привез, или пронес, или еще что-то, да. Мы его лишили гражданства. Что делать с ним будем? Вот он сидел 5 лет в тюрьме за создание какого-нибудь там экстремистского подполья, которое, слава богу, может, ничего не сделало, поэтому 5 лет дали. Но, тем не менее, статья по терроризму. Лишили его гражданства. Дальше чего? Он жить в стране не может, ничего не может. Мы его отпускаем через 5 лет, он у нас автоматически загоняется в подполье, становится жутким, лютым врагом. И если он до этого ничего не взрывал, то обязательно взорвет. Потому что терять ему уже больше нечего. Потом, кого это останавливало гражданство? Вот у нас подавляющее большинство молодежи, например, мечтает свалить из страны, это данные социологов, и обрести другое гражданство. Вполне возможно, что лишение гражданства будет, наоборот, этому, так сказать, содействовать. Может быть, даже специально как-то люди начнут делать. Там 2-3 года отсидел за содействие. Ну и начинаешь просить гражданство в какой-нибудь приличной стране, потому что своя лишила. Ничего это не помогает. Помогает совершенно другое. Первое, что нужно сделать главным всему мировому сообществу, и России в частности, это деидеологизировать терроризм. Выбить из-под него идейное слово, кое сегодня в 99% служит ислам. Исламская догматика, исламское учение, вера в Аллаха и пророка Мухаммеда и так далее. Вот, ну, вроде сейчас началось какое-то шевеление, я вот вижу, может быть, там критика все-таки раздается в адрес ислама, и там какие-то люди начинают, наконец-таки, слава тебе, Господи, проявлять разум, отмежевываться от терроризма, от экстремизма, вообще заявлять о том, что ислам никакого отношения к этому не имеет. Кстати говоря, к моему удивлению, в Грозном это прозвучало, вот на этом форуме, который Кадыров провел. Я Кадырова все время критикую и недолюбливаю, но вот в этом отношении они сделали правильно. То есть ислам должен отмежевываться от терроризма. Это вот первая задача. Второе, что нужно сделать, это нужно нормальную систему, заточенную на борьбу с терроризмом, создать. У нас же вся система правоохранительная и спецслужб занимается борьбой с оппозицией и защитой власти и ее право оборовывать страну. Вот этим они занимаются великолепно. Основные силы брошены. Задача номер 2, 3, 4, вот это борьба с терроризмом. Может быть, даже 3 и 4. Потому что основная борьба, это борьба уже там за ресурсы, задача номер 2. Система гнилая. Если там Путин выступает в Питере, а под ним взрывает метро, условно говоря, когда там город стоит на ушах, то здесь уже говорят о том, что система сгнила. Она не помогает, она только имитирует борьбу с терроризмом, поэтому придумываются всякие вот эти пугалки, типа мы вас еще лишим гражданства. Что там, кого-то это испугает? Вот этого парня, который сам себя в метро взорвал, что его лишат гражданства теперь? Очень страшно.
Вы просто еще сказали, что если это все будут принимать, то надо будет переписывать Конституцию. Вот могли бы пояснить, какие противоречия есть с Конституцией?
А невозможно лишить гражданства человека, гражданина страны, если он родился гражданином или получил гражданство, иначе, как, так сказать, по его добровольному согласию или по его желанию. Вот невозможно. Нет никаких оснований. То есть это надо будет специально делать оговорку в Конституции. По-моему, это, кстати говоря, в неизменяемых, ну, я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, что это в неизменяемой первой и второй главах, для изменений которых вообще надо собирать конституционное собрание. Понятно, что наши могут наплевать на все, что угодно, и сказать на черное и белое, и объявить поправку Конституции нужно там, что 50% Госдумы плюс один депутат. Вполне возможно, что там Конституционный суд, естественно, ничего не заметит бревно, так сказать, в своем глазу и утвердит эту поправку. Но, в принципе, если мы говорим о серьезном отношении с точки зрения права российского, то это требует изменения статьи Конституции. И туда нужно включать поправку о том, что гражданин может быть лишен гражданства по таким-то основаниям. Пока ничего, кроме желания гражданина и его смерти, по-моему, там не, да, и смерть даже не снимает с него гражданство. Вот, по-моему, только желание гражданина, поменять гражданство, это вот единственное основание. Явно нужно менять Конституцию, и это затрагивает, кстати говоря, права и свободы, которые, еще раз подчеркиваю, должны быть изменены только там в рамках Конституционного собрания. Наша Конституция вообще, на самом деле, кроме вот этих деталей, как управлять страной и как кого назначать, исправлять нельзя. Нужен специальный закон о Конституционном собрании, которого нет. Нужно собирать Конституционное собрание только тогда, первую, вторую главу, которая описывает основные права, свободы и гарантии человека, можно править. А так вообще этого делать нельзя. И, кстати говоря, правильно. Поэтому я не понимаю, как они хотят менять. Еще раз подчеркиваю, это будет грубейшее нарушение Конституции. Ну и самое главное, что это, еще раз повторяю, вот знаете, как в анекдоте, больной перед смертью потел? Да, это хорошо, говорит врач, да? Ну вот это примерно так. Вот давайте ответим еще и гражданство. Ну давайте, вот взорвали его, голова там осталась в лучшем случае, взрыва, а мы его еще лишим гражданства. Вот это. Поэтому я думаю, что это все от бессилия и желания показать народу, что власть все-таки что-то делает. Не только, так сказать, гнобит оппозиции, не только мочит своих врагов во всех сортирах, еще чего-то пытается сделать с точки зрения стабильности и безопасности в отношении террористических атак. У них это получается значительно хуже, чем задерживать в одиночных пикетах законопослушных граждан, чем там пытать их в тюрьмах, чем проводить обыски ночные и так далее. Вот тут, когда они воюют с безоружным народом, который, в общем, не скрывается, не прячется, тут у них все хорошо получается. Как только они начинают действительно заниматься серьезными преступниками, страшными террористами и так далее, тут у нас все очень идет наперекосяк, потому что система, еще раз подчеркиваю, заточена на другое, на борьбу с оппонентами и на коррупцию. Вот, к сожалению.
Сейчас цитируется активно интервью Путина, который говорит, что да, по Конституции мы лишать гражданства не можем, но можем, цитирую, отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения гражданства. Вот если фактически это получается, что разницы нет.
Идет о чем, я понимаю, так сказать, подтекст, что, дескать, кто уж родился здесь, ну, таким он пусть уродами остается. А вот кому мы дали гражданство, мы можем и отменить это благо. Но это еще раз подчеркиваю, что это, в общем, косметическая мера, которая ни на что не влияет. Вот этот там уроженец Киргизии, там, или откуда этот парень, который там, якобы себя взорвал в метро, вот, типа мы ему давали гражданство, возьмем и отменим. Но на самом деле, я вот сейчас, чем больше читаю расследование о вот этом террористическом акте в метро в Санкт-Петербурге, тем больше у меня складывается впечатление, что вот этих пацанов, наверное, по-другому я их не могу назвать, я очень хочу ошибаться, кстати говоря, но мне почему-то все больше впечатление складывается, что пацанов использовали в темную. Они толком-то объяснить не могут. Они никто. Ни денег у них, ни планов, никаких там организаций, никакого подполья. Кто-то их ими управлял, кто-то их вел, кто-то их очень так это наставлял, если они действительно это сделали. Либо опять сейчас начинает хватать, так сказать, тех, кто попался под руку. Потому что вот как я не вижу организации, я не вижу вот замысла, я не вижу там подготовки вот из того, что попадает в прессу по этому теракту, я вообще не вижу глубины следственных действий. Может быть, пока. Я очень хочу надеяться, что пока не вижу. Но вот такое впечатление, что хватает людей, которые, может, имеют какое-то отношение к подготовке теракта, но уж совершенно не выглядят идейными врагами России. Какие-то люди, которые, похоже, попали в чьи-то силки, более опытных дядек, тетек, которые там, наверное, каким-то образом их использовали. И у меня такое впечатление, что на самом деле организаторы теракта в Санкт-Петербурге, они как бы остаются за кадром. Почему, непонятно. И либо следствие не может топчиться на месте, докопаться на месте, либо нет следов, ведущих к организаторам, либо что-то еще. Но как-то вот у меня очень большие сомнения начинают возникать, судя вот по социальному, по интеллектуальному уровню вот этих домороченных наших террористов, судя по их финансовой самостоятельности или финансовой состоятельности, и по всем остальным вопросам, что-то у меня складывается впечатление, что это какие-то лохи, которых могли использовать более опытные люди. А вот где эти более опытные люди? Я пока вот не услышал от следствия. Ну, еще раз хочу ошибаться, что, может быть, это пока, и мы вот с вами потом услышим такие данные, такую информацию, в которой сомневаться не приходится.
С бывшим депутатом Государственной Думы Геннадием Гудковым беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете «Радио Свобода», и сейчас в нашей программе обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты Свободы». В сети появился видеоролик, подтверждающий, что власти решили бороться с Навальным как с Гитлером. Слово автора обзора Али Пономаревой.
Телеканал «Дождь» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что администрация президента планирует начать кампанию по дискредитации Навального. О том же писали и в анонимных каналах в Телеграм. Канал «Кстати». От железобетонных источников известно, что скоро начнется активная кампания против Навального. Все по-взрослому. Запасаемся попкорном. В сети к этому сообщению отнеслись с сарказмом. Федор Крашенинников. Вот же идиоты. Решили сплясать на всех классических кораблях. Ничему не учатся. Владимир Милов. Кампанию по дискредитации Навального поручили Кириенко, просравшему рубль в 98-м и атомную энергетику в 2005-2016. Итог, думаю, предсказуем. Твиттер «Тетя Роза». Кремль заказал на аутсорсе кампанию по дискредитации Навального. С дискредитацией Кремля они отлично справляются сами. Вязаный твиттер. Кремль не смог определиться, поднимать образование или медицину, поэтому пока решил дискредитировать Навального. Распространено мнение, что кампания властей наверняка выльется в повышение рейтинга Навального. Дмитрий Никитин. Хорошая новость. Они проваливают все, за что берутся. Провалят и этот проект. Быть теперь Навальному президентом. Валерий Соловей узнал, что администрация президента намерена бороться с отщепенцем Навальным. Вспомнил, как ленинский коммунистический ЦК боролся с отщепенцем Ельциным и чем эта борьба завершилась. Николай Травкин. Нет сомнений, что в результате разворота кампании узнаваемость Навального приблизится к 90%. Рейтинг еще разок удвоится, и на политической сцене наконец-то Владимир Владимирович перестанет ощущать чувство мучительного одиночества. Александр Рыклин. Кстати, новость о том, что Кремль готовит на Навального мощнейшую медийную атаку, хорошая. Возможно, это означает, что сажать они его в ближайшее время не планируют. Для многих новость стала поводом выразить поддержку оппозиционеру. Роман Гольцев. Кто-то сомневается в том, что Навальный реальный кандидат? Олег Ликманов. Ненавистником Навального. И что? Он у вас по-прежнему проект Кремля? И что Кремль еще должен сделать с ним и его семьей, чтобы вы переменили свое мнение? Логичное для многих предположение, что главным в этой кампании станет распил бюджета, который на нее будет выделен. Александр Куликов. Где-то уже встретил. Следующее расследование ФБК будет о том, как были разворованы деньги, выделенные на дискредитацию Навального. Сам Навальный в своем блоге напоминает, что власти и раньше не сидели сложа руки. У меня только один вопрос в связи с этой новостью и заголовком «Кремль решил начать кампанию против Навального». Решил начать? А раньше тогда что было? Насмешки вызвали слова одного из источников, процитированные в новости «Дождя». На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют, борются примерно как с Гитлером. Твиттер – санкционный фрукт. Не слышал, чтобы Сталин боролся с Гитлером с помощью мемов и видосов. Мясом забрасывал – было дело. Уголок циника. В Кремле решили, что будут бороться с Навальным как с Гитлером, угробив ради победы десятки миллионов своих граждан. Шутки шутками, а ролик, где Навального сравнивают с Гитлером, действительно был опубликован на YouTube. Кроме того, студентам Владимирского университета показали видеоролик об уголовном прошлом Навального и прочли лекцию, в которой его сравнили с Гитлером. Остап Кармоди. Натурально вышел ролик, где Навального сравнивают с Гитлером. Зря они. Люди могут поверить, что Навальный построит дороги. Антон Семакин. Кстати, это неплохой ход. Если переименовать Навального в Гитлера, то его можно будет упоминать по телевизору. Многие уже готовятся наблюдать за дальнейшим ходом кампании против Навального и делать для себя пометки в блокноте. Алексей Головин. Кто дискредитирует Навального, тот администрация президента. Впрочем, при желании можно по-прежнему верить в то, что Навальный проект – одно из ветвей власти. Телеграм-канал «Незыгорь». В повестке Навального сегодня сплелись несколько историй, за каждой из которых стоят свои заинтересанты. Основная тема – это игра на ослабление коалиции Медведев, Володин, Шойгу, Собянин. Технологически Навальный делает это весьма успешно, рассеивая туман мечты коалиции о наследовании власти, а попутно и рассеивая надежды на премьерский срок и министерской чиновничьей посты в будущем правительстве. Ортега. В «Шпигеле» Алексей Анатольевич прямым текстом сообщает, расследование в отношении Дмитрия Медведева ограничило политические перспективы Дмитрия Медведева. А какие политические перспективы могут быть у премьер-министра? Известно какие. То есть атака на кроссовки Медведева имела целью не допустить назначения Медведева преемником. Многие, правда, считают, что никакой масштабной кампании по дискредитации Навального можно не ждать. Телеграм-канал «Медиатехнолог». Уважаемые коллеги подливают масло в импотентное пламя фейка дождя. Может, сразу расскажете, что Путин на улице по 100 грамм наливает, чтобы россиянин Навального не любил? Елена Рыковцева. Все это какая-то ерунда. Какие-то говорливые кремлевские источники, которые охотно слили детали кампании. Это, по-моему, все на раскрутку Навального для закрутки Медведева. Вот, мол, еще и мстительный какой. И номер прошел, похоже. Еще кампании никакой нет, а уже все про нее отписались. Диссертациями. Телеграм-канал «Темник». Момент для эффективной дискредитации упущен. Грамотно он работает на подлете, когда молодое и неокрепшее сознание потребителя еще не заглотило наживку. 26 марта эта наживка зацепилась глубоко. И чем дольше будут заниматься этой, в кавычках, дискредитацией, тем более будет понятно, что Алексей исключительно необходим. Вопрос лишь в том, кому и насколько эти силы конструктивны. Между тем, на вопрос, кому необходим Алексей Навальный, косвенно отвечает статистика просмотров его интервью, опубликованного вчера в YouTube. Кирилл Шулико. Интервью Навального Юрию Дудю за 9 часов 600 тысяч просмотров и первое место в российском YouTube. К вопросу о востребованности качественной политики и журналистики. Причем ролики в интернете набирают просмотров больше, чем Соловьев и Киселев, иногда даже вместе взятые.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Аля Пономарева. Полностью этот обзор под заголовком «А что сразу Гитлер-то?» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svoboda.org. Вы слушаете радио «Свобода». Ленинградская область заняла 80-е место из 83-х в экологическом рейтинге Российской Федерации. Не последнюю роль в этом сыграл полигон по приему и ликвидации химических промышленных отходов «Красный Бор». Этот полигон давно выработал свой ресурс и формально законсервирован, но его котлованы не имеют достаточной изоляции и представляют опасность для жителей Ленинградской области и Петербурга. Собеседник корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Вольской, председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Виктория Маркова.
Чем так опасен и вреден полигон «Красный Бор»? Экологи и местные жители много раз били тревогу по поводу того, что из котлованов с химическими отходами ядовитая жидкость вытекает наружу. И куда же она попадает?
Там есть магистральный канал. По существующей гидросети она попадает в реку Нева. И через него Балтийское море. Поэтому, собственно, это и есть 23-я горячая точка Холком Хельсинской комиссии. И мы обязаны ее ликвидировать по международному соглашению. Что касается здоровья, то вот первое было исследование. В основном это болезни населения в близлежащие поселки. Это онкология, связанная с дыхательными путями, аллергия. И детское население, конечно, больше страдает, чем взрослые. У нас, к сожалению, полигон «Красный Бор» в нарушении законодательства и международного, и российского расположен выше водозабора. То есть это попадает в наши краны. Конечно, водоканал может сказать, что он старается очищать, но чистит он на самом деле не на все показатели. И одно дело даже вот питьевая вода, другое дело рыба, которую мы едим. не имеет права просто находиться этот объект выше водозабора по законодательству. Но объект был построен и введен в эксплуатацию 67-70-е годы, а законодательство появилось у нас НИПа по полигонам 85-й год, после уже того, как был построен объект.
То есть тогда уже его надо было закрывать срочно?
Да. И, кстати, поэтому тогда и было принято решение построить завод, чтобы уменьшить мощность.
Почему в этом году снова возник шум по поводу полигона?
В конце декабря губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко написал письмо президенту Путину. И в этом письме он попросил забрать этот несчастный объект, который ему, видимо, очень уже осточертел, в федеральное ведение. Однако в этом письме Георгий Сергеевич дает недостоверную информацию. Во-первых, он ссылается на то, что якобы у города отсутствуют полномочия по обезвреживанию отходов на полигоне, что неверно. Более того, есть заключение юридического отдела ЗАГСа, где черным по белому написано, что это не так, что полномочия имеются. И второе, Георгий Сергеевич пишет президенту о том, что комитет, подотчетный ему, сделал оценку накопленного вреда и направил это в Министерство природных ресурсов и экологии. Для нас это вопрос принципиальный. Действительно, а что же там накоплено и сколько это стоит? На самом деле никакой оценки не сделано и в МПР не направлено. Поэтому как будет реагировать Владимир Владимирович, мы можем только представить себе. Письмо это есть у нас в копии, и там есть резолюция президента. Он направил это донскому министру. Написано: рассмотрите и доложите свое предложение. Вот, собственно, сейчас этим и Сергей Ефимович Донской занимается. Министр природных ресурсов и экологии. Более того, Сергей Ефимович приехал, и первый раз он был на полигоне. То, что он там увидел, его не порадовало. Стоки текут прямо в магистральный канал и попадают в Балтийское море. Он сразу понял, что это все не чистится до нормативов, что действительно соответствует истине, и от этого никуда не деться.
Это же вообще длится годами. Периодически приходят активисты, говорят, что они ловят там работников полигона на том, что они шлюзы открывают и все это спускается. Значит, возникает какой-то скандал очередной в прессе, какие-то отчеты, говорят, что все не так страшно, и все затихает. Вот почему все это ничего невозможно сделать?
Ну, что-то делается. Был приличный директор, который 4 месяца там продержался. В его период как раз отремонтирована была Шандора, ликвидирован участок термического обезвреживания, вредный очень, Калядов Виктор Николаевич. Он вошел в историю как единственный директор, который действительно прикрыл вот стоки и запустил, кстати, очистные сооружения в первую очередь. То есть, если бы его не было, мне кажется, вообще бы ничего не произошло хорошего.
А почему же такой хороший директор продержался всего 4 месяца?
Потому что он честно написал, что полигон близок к чрезвычайной ситуации, потому что это была угроза чрезвычайной ситуации. Он делал то, что необходимо было делать по закону. И после этого, конечно, комитет решил, что такой директор не нужен, нужно все затихарить и скрыть все. При том, что были позитивные очень вещи. Мне кажется, если бы он остался, то вот за этот год мы бы очень много сделали. Парадокс в том, что нам всегда предлагают одно и то же. Нам предлагают всегда сжигание. Есть распоряжение правительства о том, что импортозамещение у нас приоритетным является. Несмотря на все законы, нам почему-то все время предлагают какое-то очередное сжигание импортное. Пеурурус компания предлагала нам завод по сжиганию. Финская компания 40 тысяч тонн в год, это 50 лет перерабатывать. С учетом того, что это очень вредно, так это еще и невозможно. У нас по сжиганию уже коалиция очень мощная в городе, я уверена, что мы отстоим. А технологии есть. Во-первых, это обводненка в картах, это многоступенчатая очистка. Это несколько компаний, которые вот даже есть здесь, и уже были испытания на полигоне самом. Все есть, это наши технологии, и это все возможно. И это недорого.
Виктория, все это наводит на мысль, что затягивание процесса и удорожение его кому-то выгодно.
На полигоне, к сожалению, не введен был в эксплуатацию завод по переработке отходов, который строился с 1994 года. Причем тогда вот Путин был заместителем Собчака. И как раз его подпись стоит как ответственная за строительство этого завода. И они просили тогда денег у Черномырдина, стали поступать средства 1,5 миллиарда куда-то делось. Вместо завода там стоят просто голые корпуса, в них растет трава. Корпуса сверху покрашены. То есть внешне это выглядит, что какие-то корпуса стоят, но там ничего нет практически. Либо старое какое-то ржавое непонятное оборудование. В общем, завод, они уже поняли, что им никогда не запустить. И в прошлом году отказались вообще от запуска этого завода, потому что завод был призван, во-первых, снизить мощность полигона, то есть переработать на полигоне отходы. Но хотели еще и принимать новые. Принимать новые отходы полигон не может, слава богу. Суд состоялся в прошлом году. и удалось остановить бессрочный прием новых отходов за нарушение экологического законодательства.
А ведь эти отходы, наверное, не перестали производиться. Что с ними происходит? Куда их возят?
За это время, конечно, в котором существует полигон, у нас очень сильно изменилась картина. Сейчас стараются предприятия как можно больше использовать. Например, тоже гальваники остается очень мало. Нефтянку выжимают до последнего. Ну, то есть уже везут самые остатки. Очень немного сейчас опасных отходов у нас на самом деле производит город. 15 тысяч тонн – это несколько вагонов, если честно, в год. То есть это немного. Из этих 15 тысяч, 1500 тонн – то, что не имеет альтернативного обезвреживания. А все остальное – это третий класс, даже четвертого класса было много. То есть то, что можно захоравить на любом полигоне, это было. Поначалу речь шла о строительстве завода другого на территории Ленобласти. Сейчас тут уже по-другому стали относиться, рассматривают вариант все равно строительства завода. Но при такой малой мощности это не очень выгодно.
Все-таки от кого зависит рекультивация, которую вы добиваетесь столько лет?
Пока она зависит от хозяйствующего субъекта, это Санкт-Петербург. Они хотели отдать федералам, но, во-первых, нет правовых оснований, если быть честными. Я практически уверена, что такой доклад Путину и пойдет, что нет правовых оснований забирать Полтарченко. Вот персонально от него зависит все у нас сейчас.
С председателем межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности Викторией Марковой беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская. Полностью эту беседу можно услышать в программе «Петербург свободы», которая впервые выйдет в эфир в пятницу 21 апреля в 18 часов по московскому времени и повторится в субботу в 12 часов, в воскресенье в 6 утра и в понедельник в 11 часов утра по московскому времени. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Американский телеканал CNN опубликовал интервью с гомосексуалом из Чечни, которого, как утверждается, местные власти задержали и пытали из-за его сексуальной ориентации. Собеседник телеканала подтвердил опубликованные в «Новой газете» сообщения о массовых задержаниях и пытках геев на Северном Кавказе. Сегодня утром в редакцию «Новой газеты» пришел конверт из Грозного без точного обратного адреса на имя руководства газеты, внутри которого был найден белый порошок неизвестного производителя. В редакцию были вызваны сотрудники МЧС и полиции. 19 апреля Совет Европы включил «Новую газету» в число средств массовой информации, которые подвергаются наивысшей угрозе. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил об отмене повышения жилищно-коммунальных тарифов на 15% в области. Такое решение было принято после серии митингов, которые прошли в Новосибирске. Ожидается, что плата за услуги ЖКХ все-таки будет увеличена, но в тех пределах, которые ранее для региона установило федеральное правительство, в среднем на 4%. Режиссер Алексей Учитель попросил Комитет по этике Госдумы проверить нарушение правил депутатской этики Натальи Поклонской. В жалобе Учителя говорится, что Поклонская могла нарушить депутатскую этику, призывая к незаконным действиям в отношении создателей фильма «Матильда». Режиссер также назвал неэтичным то, что Поклонская в депутатском запросе в Генпрокуратуру расценила этот фильм как преступление. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский и наш корреспондент Ксения Чурманова вернулась из поездки в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику. Мы беседуем с Ксенией о том, как молодое поколение ПМР, выросшее уже после конфликта 1992 года в Приднестровье, относится к происходящему сейчас на этой территории.
Я встречалась в Приднестровье с теми, кто уже родился после вооруженного конфликта 92 года. И что тогда показалось во время этих встреч, показалось интересным мне, они озабочены проблемами российской политики, социальными проблемами, существующими в России, больше, чем какими-то событиями, политическими реалиями Приднестровской Молдавской Республики. Потому что для них, так же, как это показалось и мне, все существующее в ПМР — это несколько искусственно создано. То есть едва ли кто-то мог ответить на мой вопрос о том, как менялась жизнь после Игоря Смирнова, который был президентом республики 21 год, после прихода Евгения Шевчука, и вот теперь в декабре с установлением новой власти, с приходом президента Владимира Красносельского. Что касается отношения к нынешнему президенту, во время предвыборной кампании Красносельский, как, собственно, и все его предшественники, говорил о том, что мы будем добиваться того, чтобы Приднестровье стало частью России, добиваться признания России независимости Приднестровья. В общем, использовал пророссийскую риторику во всем. По всему городу были развешаны плакаты, как всегда, баннеры, как он жмет руку президенту. И это все было направлено для того, чтобы привлечь внимание более старших избирателей, этой части электората, которые, вот это очень интересно, что они до сих пор там живут с советскими паспортами, и до сих пор живут с грезами, с мечтами о Советском Союзе, о том, чтобы быть вместе с Россией, о том, чтобы развиваться вместе с Россией и, в общем, быть частью вот этой Российской империи. Но необоснованность таких обещаний, как мне показалось, даже очевидно этим 25-летним, 26-летним людям, молодым людям, они понимают, что для России как и Крым, так и Приднестровье это очень убыточный проект, и вряд ли второй Крым случится.
Но мне все-таки хотелось бы понять, вы сказали, что ситуация искусственная, но ощущается ли хрупкость этой искусственности, или, может быть, это устраивает? То есть, с одной стороны, Приднестровье остается формально частью Молдавии, а с другой стороны, там очень сильны пророссийские настроения, и официально заявляется о стремлении вступить в состав Российской Федерации, при том, что понятно, что этого, судя по всему, не произойдет. А Молдавия – страна сейчас все-таки более ориентированная на Европу. Есть ли вот у этих молодых людей стремление, ну, скажем, усидеть на двух стульях? То есть, с одной стороны, вот эта стабильность, с другой стороны, возможность, может быть, имея молдавский паспорт, поехать, ну, скажем, на заработки в Европу. Вот что-то такое присутствует? Или это просто ориентация на Россию с пониманием того, что все-таки в состав России вступить не удастся?
У них есть понимание того, что все будет продолжаться точно так же, как и продолжалось в течение 26 лет. То есть они понимают, что Россия их не примет, и они не верят в идею независимости. При этом вот то, что мне показалось еще интересным, они считают нечестным то, что Россия поддерживает ПМР с той целью, чтобы получить большее количество пророссийски настроенных людей в Молдавии, то есть сместить баланс проевропейского настроенного населения на пророссийское, и при этом не признает независимость. То есть они обуславливают это именно тем, что Россия не хочет потерять поддержку в Молдавии, население в Молдавии. Еще интересно то, что в независимость они тоже не верят, хотя встречались мне такие люди, которые говорили, что нужно признать независимость Приднестровья хотя бы потому, чтобы разрушить эту культуру иждивенчества, которая сформировалась за долгие годы существования ПМР. Люди привыкли к тому, что Россия платит за газ. Хотя, вот это очень странно, некоторые люди не понимают этого несоответствия. То есть они платят за газ, но государство получает этот газ бесплатно от России. Плюс пенсии, 15% к пенсиям платит Россия. Сформировалось такое ощущение, что Россия поддерживает постоянно Приднестровье, и Приднестровье само без России, оно просто экономически беспомощно и бессильно, оно ничего сделать не может. И поэтому люди постоянно оправдываются тем, что вот мы не признаны, нам нужно помогать, мы без России никуда, и, собственно, ничего не хотят делать для того, чтобы как-то развиваться.
А чем расплачиваются жители Приднестровской республики?
Расплачиваются приднестровскими рублями, которые невозможно обменять в других странах. И сейчас очень большие проблемы с валютой. То есть если выезжает человек в Молдавию, в Украину, в Россию, куда угодно, нужна валюта, и они не могут эту валюту просто получить в своих банках. Ко мне обращались очень часто с вопросом о том, что можно ли обменять, можете ли, вот вы иностранные журналисты, иностранные туристы привозят валюту, можно ли как-то ее получить в обход банка, потому что люди просто приходят в банки, и там им ничего не могут предложить. Проблема эта действительно, наверное, самая актуальная для молодых людей, которые постоянно путешествуют, и со своими приднестровскими рублями они не могут никуда выехать.
Ну вот вы, в общем-то, предвосхитили мой последний вопрос. Есть ли вот это стремление у молодежи уезжать? Если есть, то куда? Это учиться, работать? Это стремление вырваться из вот той ситуации, о которой мы сейчас с вами говорим?
В ПМР существует такое чемоданное настроение. У всех этих молодых людей совершенно нет никакой привязанности к Приднестровью, как к какому-то независимому государству. И произойди там какой-то конфликт, как сказал мне один из собеседников, я просто свалю оттуда. И это все-таки позиция большинства. Оказывается, что кто 5-10 лет назад задумывались об эмиграции после окончания университета, то теперь многие уезжают уже сразу после школы, и большинство из тех, с кем я говорила, планируют уехать из ПМР не в Россию, а в страны ЕС, например, в страны Евросоюза, например, в Польшу. В Европу стремятся те люди, которые выезжают из ПМР и которые видят контраст. Им это позволяет сделать второй паспорт. Обычно это молдавский либо российский. То есть люди действительно задумываются об эмиграции и хотят уехать из ПМР как можно скорее.
Своими впечатлениями о поездке в Приднестровье делилась наш корреспондент Ксения Чурманова. Сегодня стало известно о смерти петербургского журналиста Николая Андрущенко, который в марте подвергся нападению и находился в состоянии комы. В начале 90-х годов Андрущенко был депутатом Ленсовета, в последнее время работал в газете «Новый Петербург», соучредителем которой он являлся. В 2007 году Николай Андрущенко был арестован, подвергался избиениям в СИЗО, из редакции газеты были изъяты носители информации, которые до сих пор не возвращены. Правозащитный центр «Мемориал» признал тогда Николая Андрущенко политзаключенным. Заключенным. В 2015 году Николай Андрущенко был гостем радио «Свобода» программы «Петербург. Свобода» и рассказывал о своей работе в Ленсовете и встречах с Владимиром Путиным, работавшим в 90-х годах прошлого века заместителем мэра по внешнеэкономическим связям. Программу вел Виктор Резунков.
Если анализировать события того времени, как вы думаете, был запланирован приход КГБ к власти в стране или это произошло неожиданно для всех?
Я думаю, что это было запрограммировано. И вот почему. У меня есть некоторые факты. Во время так называемого путча, который Ленсовет дружно не поддержал, а я считал, что это путч – это попытка сохранения Советского Союза. Выехал навстречу, по-моему, Псковской дивизии, где-то за Гатчиной. Встретились. Поговорили и разошлись. Псковская дивизия повернулась назад, я вернулся назад тоже. После этого, где-то недели через две, в коридоре Ленсовета мне встретился Путин. Причем встреча была совершенно такая, где он мог вести себя свободно. Спала сонная гардеробщица, практически спала, и никого не было. «Что ж вы наделали, Степаныч?» Он вежливо всегда на «вы». Он был крайне вежливый, кстати, отдать. Пунктуальный, вежливый человек. Вас же могли арестовать. А потом, по-видимому, вот то, что он находился в свободной обстановке, его прорвало. Деньги надо делать. Деньги надо делать. Сейчас время делать деньги и стране, и людям. И пошел к себе. Где-то недели через две после путча. Который я, отдать должно, я это не скрываю, я поддержал. Я считал это попыткой сохранения Советского Союза.
А что, Владимир Путин уже тогда проявил свое желание обогащаться?
В то время нет. Когда Собчак проиграл вторые выборы Яковлева, я случайно присутствовал на какой-то встрече, где Путину был задан за вопрос. Ну, куда, мол, ты теперь денешься? «Да, где-нибудь найду место. Директора таксопарка, например». Так шутливо ответил он и помахал ручкой. То есть у него не было определенных намерений, определенных перспектив. Его потом, как я понимаю, вытащило именно КГБ. Почему еще я вот упустил случай, вот тот случай про путч? Я же, кроме всего прочего, как депутат Ленсовета, позвонил по телефону дежурному КГБ, потребовал принять меры. Так вот, во время этой встречи Путин мне сказал, что ж вы наделали, Степаныч? Вот вы, мол, звонили туда-то, вас же могли арестовать. КГБ уже тогда было на стороне путчистов и не поддерживало власти, законный режим. Тем более, когда произошел переворот 93-го года. Тогда, я помню, Собчак вошел в наш зал, чтобы разогнать Ленсовет. Со словами «воля народа выше Брежневской конституции». Собчак и почему-то с ним Басилашвили был. Вот не помню почему. Где-то в эти же дни я видел, как Путин опечатывал кабинеты Щербакова, вице-губернатора, который был одновременно помощником Рудского. То есть эта акция КГБ была, как я понимаю, тщательно и заранее спланирована. В том числе и так называемый путч. Может быть, путчисты были искренни в своих намерениях, но КГБ просчитало все заранее.
И расследование Марины Салье и так называемое дело Путина, дело о 20-м тресте, так и ничем не закончились. Никто не понес никакого наказания. Как вы думаете, почему?
На ваш вопрос я могу ответить встречным вопросом. Я вот расследовал дело об обыске нашей милиции по команде Петровского одного винноводочного завода, где следователями было изъято на $1 000 000, не рублей, винноводочной продукции. Несмотря на то, что после этой публикации я попал в тюрьму, кстати, против следователя было возбуждено уголовное дело, но тут же, через полгода, закрыто успешно. А на $1 000 000 продукции хозяин обратно не получил. Так же, как редакция не получила свои 6 компьютеров. То есть преступления, следствия, прокуратуры и суда в современной России, это мое четкое не мнение, а даже убеждение, остаются безнаказанными в любом случае. Мне представляется, что в наше время правосудие как таковое, если исходить от корневого слова «право», отсутствует в России.
Оба знаменитых уже дела, в которых фигурирует Владимир Путин и члены его так называемой команды, расследование Марины Салье и дело о 20-м тесте, широко известны. А есть ли у вас основания говорить о том, что существует информация и о других такого рода делах Владимира Путина, о которых сейчас мало кто знает?
Не основания, а случайная беседа на вокзале с человеком, с которым я был знаком во время депутатства и после. Этот человек, он из следствия, он сам рассказывал, что материалами расследования его группы являлось все имущество СССР, которое находилось за границей. Но, говорит, наше следствие было моментально остановлено, как только было Ельцином или кем-то из ельцинского окружения поручено Путину собрать это все заграничное барахло, скажем так, это триллионы долларов, и привезти в Россию. Дело было закрыто, бригада следственная распущена, по словам этого человека, и все. А ведь Союз за 70 лет, сами понимаете, по всему миру накопил гигантские активы. Это была одна из ступенек, через которую перешагнул Путин. Ему было поручено в свое время Ельциным все это разузнать и собрать, как я понимаю, на пользу страны. А куда оно делось, это уж будущему поколению, наверное, придется расследовать.
Это был фрагмент программы «Петербург свободы», в которой участвовал журналист Николай Андрущенко. С ним беседовал Виктор Рязунков. Программа вышла в эфир 31 июля 2015 года. Сегодня стало известно о смерти журналиста Николая Андрущенко. И в заключении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров». В нью-йоркской студии «Радио Свобода» прошла радиопрезентация литературного альманаха «Портфель», выпущенного издательством «Ардис». Подготовил и вел передачу Александр Генис.
Сегодня, как это часто случается в этих передачах, в нашей нью-йоркской студии состоится радиопрезентация альманаха новой литературы «Портфель», недавно выпущенного в свет знаменитым американским издательством «Ардис». У нас в студии редактор-составитель этого сборника Александр Сумеркин, которого попросил представить слушателям свое детище.
Сборник «Портфель» возник в значительной мере из случайного стечения обстоятельств. У меня в руках оказалось довольно значительное количество интересных текстов, исторически предназначавшихся для нового журнала, но из-за сложности с попечителями как раз тексты новой литературы оказались неподходящими для публикации. И поэтому материал, который касается как раз текущей литературы, был мною собран в вот этот самый сборник. Текущую литературу я понимаю в, так сказать, широком смысле, и одна из моих идей заключалась в том, чтобы не делать специальной разницы между эмигрантской и метропольной литературой. Поэтому, хотя, конечно, здесь преобладают авторы-эмигранты, начиная с Нины Берберовой и Иосифа Бродского, но, по крайней мере, здесь есть вкрапления и отечественной литературы. Я думаю, что это какой-то такой маленький сколок того, что сейчас происходит. В литературе здесь нету крайности, здесь нету авангарда и нету эксперимента. В общем, это нечто, что, по моему ощущению, в какой-то мере передает одну из граней современной литературы в рамках, если угодно, центрального направления.
Что бы вы считали главным в этом сборнике? Какие материалы вы бы выделили?
Я бы выделил прежде всего письма Иосифа Бродского к Голышеву Виктору Петровичу. Дело в том, что они возникли, то есть публикация эта возникла из нашей беседы с Иосифом Александровичем очень давно. Мне хотелось собрать его стихи на случай, потому что мне они очень нравились, те немногие, которые я знал. И он сказал, да, это хорошая идея, но вот главное, что где-то вот у Голышева есть мои три письма, которые надо найти, потому что их нет даже у меня. Ну вот мы начали розыск, я уже начал розыск, Москву, звонил там знакомым, в общем, Голышев благородно прислал экземпляры, Иосиф их почистил и даже сделал замечательные примечания, и я думаю, что это, в общем, может быть, самая интересная публикация еще, и потому что теперь, когда его уже нет, сейчас публикации новых материалов будут некоторое время, так сказать, заторможены, потому что по завещанию он просил не публиковать, так сказать, не опубликованные, не авторизованные им тексты, по крайней мере, какое-то время. И, конечно, стихи на случай — это та сложная материя, которая может долго оставаться еще вне внимания. Поэтому в каком-то смысле мне повезло и читателям, что вот эти замечательные письма оказались опубликованными.
Мне кажется, что это сенсационный материал. Я с огромным интересом прочитал эти материалы, и я думаю, что не так просто они доберутся до слушателя. Вы, конечно, правы. Дело в том, что вы не сказали об одной особенности этих писем. Они напечатаны, они написаны в таком фривольном, фамильярном стиле с употреблением нецензурной лексики. И они приоткрывают кухню поэта. И мне кажется, что по этим письмам мы можем судить о черновых замыслах Бродского в самом широком смысле этого слова. Это записная книжка поэта. Мне кажется, имеет смысл представить слушателям несколько отрывков из этих произведений, чтобы дать представление об этом вот незнакомом Бродском, Бродском фамильярных посланий.
Отрывок из первого письма. Ялта, 71-й год. «Я, кажется, готов простить за то, что радость и синоним сияет солнце без конца чертами своего лица, напоминая Веру Слоним». За то, что море, канонир упорный, крошит симпатичный, возможно, не вполне античный, но средиземноморский мир. За то, что зелень синеву здесь так же переходит точно, как в наше сновидение то, что происходило наяву. И я судьбу благодарю за все, что, потревожив недра свои, мне выделило щедро и вопреки календарю. Должно быть, одаряя, Бог на наши не взирает лица». Как жаль, старик, что поделиться всем этим я с тобой не смог.
Знаете, мне кажется, я обнаружил источник вдохновения Бродского, когда он писал эти письма. Дело в том, что в конце 60-х, в начале 70-х годов Бродский страстно увлекался Оденом. И не просто Оденом, а именно на одной поэме Одена «Письма лорду Байрону». Я наткнулся в беседах Соломона Волкова с Бродским на такую цитату. Позвольте мне привести. «К концу моего существования в Советском Союзе, — пишет Бродский, — я Одена знал для русского человека лучше всех. Особенно письмо лорду Байрону, над которым я изрядно потрудился, переводя его. Оно для меня стало противоядием от всякого рода демагогии. Когда меня доводили, я читал эти стихи Одена. Письмо лорда Байрона — это поэма 36-го года, написанная молодым Оденом таким образом, что в ней как бы выдвигается такой иронический, стилистический, экспериментальный дух поэзии 30-х годов, который был крайне близок Бродскому в того периода. И написана эта длинная поэма, по-моему, она до сих пор не переведена на русский язык Одена, таким образом, что неизбежно напоминает нам о Пушкине. Строфические эксперименты Одена и строфические эксперименты Бродского, мне кажется, здесь очень близки. И я думаю, что мы можем продолжить это сопоставление, если откроем другое опубликованное вами письмо Голышева, а именно то, которое написано онегинской строфой.
Письмо 1977 года. Отрывок. «Жизнь убирает со стола все то, что прежде подала. Хотя жить можно. Что херово, курить подталкивает бес. Не знаю, кто там Гончарова, но сигарета — мой Дантес. Зима, тем более в пейзаже, она убьет меня. Но я же ее и выкурю. Она нам свыше, сказано, дана. Замена счастья, привычка. строптивых вымыслов узда, ночей доступная звезда, безмысленных минут затычка. Прах не нуждается в стене. Поставьте пепельницу мне.
Этот гимн, иронический гимн сигарете, конечно же, его напоминает нам Пушкина. И я думаю, что точно так же, как Оден пародировал и подражал Байрону, так же Бродский подражает здесь Пушкину. И у того и другого совершенно очевидные источники. Вот такая перекличка четырех поэтов, такой квадрат, параллелепипед, ромб, странная такая геометрическая фигура в поэзии, делает эту публикацию, конечно, уникальной. Еще одна черта этих стихов, которая необычайно привлекательна для любителя Бродского, это то, что здесь запечатлены первые его впечатления об Америке. Мне кажется, что имеет смысл прочитать еще один отрывок, описывающий первые американские впечатления Бродского.
Да, это 1974 год. А Штаты – это хаос. Он чужд, противоположен карте, изученной на школьной парте. Представь, разъятый телефон, раскромсанный будильник, мозг вне черепа, шурупы, буквы, труху распотрошенной куклы. Над этим здоровенный мост, цветных карандашей графит и нитками всю вещь опутав. Америке с 2000 футов получишь регулярный вид.
Ну что, Саша, о Бродском мы поговорили, и, конечно, понятно, что Бродский украсит любой альманах. Что вы скажете о других авторах?
Я очень хотел как раз показать вместе, так сказать, с нашими классиками Берберова, Бродский, в какой-то мере Сабгир уже классик. Наш Юрий Данилович Кашкаров, которого я очень люблю сам и считаю, что время его еще придет. Сейчас я стараюсь как можно, так сказать, его имя, чтобы оставалось у людей в памяти. И потом совсем ребята помоложе, например, Марина Георгадзе, Ирина Машинская. И еще очень мною любимый поэт Александр Александрович Пушкин, с которым вот как-то мне, к счастью, пришлось познакомиться вовремя, потому что я думаю, что без его сонета «Веноков» этот сборник был бы намного беднее.
Сегодня у нас в студии в гостях нью-йоркский поэт Александр Пушкин, которого мы попросим почитать несколько стихотворений из этого альманаха. Александр, ваша подборка называется «Сонет веноков», да? Как я понимаю, это переначенное венок сонетов. Объясните ваш замысел, пожалуйста.
Замысла нет никакого. Просто, во-первых, это было сделано очень быстро, за несколько часов, в принципе. И поэтому я никак не хотел придавать этому какую-либо серьезность.
Ну что ж, мы запасемся тоже ироническим отношением и будем вас слушать.
Сонет номер один. Наш первый год подобен был измене, себе, другим, привычкам и словам. Да то ли не встававший на колени, я их протер в угоду только вам. И даже с пьян не тонувший в лени, я в вас погряз, в пучину, как бальзам, навстречу сну в венерианской пени, на волю прихотливейшим волнам. Измена прошлому — обычная измена, как ни крути планида, что полена, судьба окрутит скрюченным перстом, и все вернется на свои начала, ну а пока измены да скандалы. Наш год второй, то Эдем, то Содом. Да, ну и теперь номер 15. Наш первый год подобен был измене, наш год второй, то Эдем, то Содом. На третий год под горестные пени, четвертый год явился в новый дом. Нам пятый год в круг глаз настоял тени, шестой вошествовал с таханским трудом, седьмой случился в день такой осенний, восьмой, а, впрочем, про восьмой потом. Девятый вал невиданных волнений, десятикратно внятных упоений, прекрасный губительный гонец, издюжины измены мордобоев и смен от полушарий до обоев, всяк сказочки пленительный венец.
Александр, я, конечно, не могу избежать вопроса, который, уверен, задает каждый себе слушатель. Как писать стихи человека, которого зовут Александр Пушкин?
Ну, меня, естественно, обвиняют в этом всю жизнь. С тех пор, как узнали, так сказать, что я их пишу. Я привык к этой фамилии. У меня с ней связано много ассоциаций чисто личных. Почему я должен менять ее только потому, что я как-то связан с Пушкиным?
А это вы родственник Пушкина?
Да, 6 поколений.
Это был фрагмент радиопрезентации литературного альманаха «Портфель», выпущенного 20 лет назад издательством «Ардис», подготовил и вел передачу Александр Генис. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свободы» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 19 апреля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Но где бы мне не выпало
остыть? Мне не выпало остыть. Париж знойным, в Лондоне промозглым. Мой жалкий прах советую зарыть на безымянном кладбище Свердловском.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о голландском документальном фильме, посвященном свердловскому поэту Борису Рыжему. Он прожил 26 лет и покончил с собой в 2001 году.
Пусть торчермет гудит своей трубой, пласт-полимер пускай свистит протяжно, а женщина, что не была со мной, альбом откроет и закурит важно. Она откроет голубой альбом, где лица наши будущим согреты, где живы мы в альбоме голубом. Земная шваль, бандиты и поэты.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.